Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас -1, днем обещают до +1. В Санкт-Петербурге -2 со снегом, днем до 0. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 20 марта, расскажем о главных темах на волнах радиостанции «Свобода», о том, какую сделку с правосудием предлагают заключать депутаты Государственной Думы. Кроме того, у нас в эфире «Экономическая панорама», «Новости науки», «Обзор прессы» и наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню, что сегодня мы спрашиваем, на каких условиях вы согласились бы на ввоз иностранных ядерных отходов в Россию. Ваших сообщений мы ждем на номер 8-903-743-2801. На пейджер в Москве, номер пейджера 660-1055, абонента «Радио Свобода», и присылайте нам свои ответы по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а сейчас ко мне в студию пришел Марк Крутов, мой коллега. Марк расскажет о том, какие темы мы будем сегодня освещать в наших дневных выпусках. Марк, вам слово.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. И очень интересная тема, о которой вы только что сказали. Сделка с правосудием. Сегодня Госдума России будет во втором чтении рассматривать законопроект, который как бы должен в России этот порядок ввести. Это интересно, поскольку не так много стран в мире сейчас имеют законно прописанную практику сделок с правосудием. Это США, Англия, Уэльс, Индия, Италия, Франция и Эстония. Всего 6 стран. Что такое сделка с правосудием в общепринятом понимании, я напомню? Это разрешенная законом письменная сделка обвиняемого и его адвокатов с обвинителем, в которой в обмен на признание обвиняемым или подсудимым своей вины в менее тяжком преступлении, обвинитель отказывается от всестороннего исследования обстоятельств дела, которое могло бы, возможно, прояснить истину, а также от поддержания обвинения в более тяжком преступлении. Ну, это один тип сделок с правосудием. Есть еще один. Это превращение из обвиняемого в свидетеля в обмен на показания против сообщников. Вот я перечислил страны, в которых сделка с правосудием есть по такой понятию в законе, и неудивительно, что здесь присутствует Италия. Там, как многие, возможно, знают из литературы или из фильмов, такой порядок очень распространен при рассмотрении дел против лидеров мафиозных группировок. Действительно, зачастую некоторые из них соглашались давать показания против своих сообщников в обмен
чтобы
стать свидетелями и избежать тяжелого наказания. Ну, самые известные случаи заключения сделок с правосудием – это один из самых известных преступников, заключивших такую сделку, это убийца Мартина Лютера Кинга, Джеймс Эрл Рэй. Он получил 99 лет тюрьмы вместо смертной казни. Ну и вот по второй схеме самым известным свидетелем стал помощник главы нью-йоркской мафии Джона Готти Сальваторе Гравано, Сэмми Бык, так называемый. Он сдал своего босса как раз в обмен на свободу. В России тоже есть нечто похожее, уже есть в Уголовном кодексе так называемый упрощенный порядок расследования уголовного дела. Однако эксперты склонны считать, что это совершенно другая схема, и она не подходит под определение классической сделки с правосудием. Так вот, что собирается сейчас рассматривать российский парламент, какого рода сделки с правосудием он предлагает заключать, мы узнаем из репортажа нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой.
Российское законодательство и сегодня предусматривает особый порядок рассмотрения уголовных дел в отношении тех, кто добровольно решил сотрудничать со следствием и признал свою вину в совершенном преступлении. Правда, пока действие этого положения закона распространяется только на ограниченный круг лиц и зависит от предъявленного обвинения. Так что раскаяние и сотрудничество мало чем поможет в случае, если рассматривается дело о бандитизме, например. Впрочем, некое подобие сделки с правосудием существует очень давно – но поскольку законодательных гарантий нет, то зачастую люди, согласившиеся давать изобличающие показания, в итоге приговариваются к тем же срокам, что и те, против кого они эти показания давали, говорит адвокат Анна Паничева. До ухода в адвокатуру она много лет работала государственным обвинителем.
Я вспоминаю дела, по которым я была обвинителем в конце 80-х, когда судили московскую торговлю, 300 человек сразу было арестовано. И вот следователи договаривались: ты мне расскажи о том, кому ты передал, тебе будут всякие поблажки, условно накажут. Где был этот следователь, когда человека судили? И мы видели, что люди, в отношении которых не было никаких доказательств, давали показания на других, изобличали, были активными, и они получили полной мерой. Всем было неловко и было страшно, и судьям, которые выносили приговор в соответствии с законом и требованиями, которые к ним предъявляют вышестоящие начальники, и прокурорам, которые знать не знали тех следователей, которые давали обещания, или прокуроров, которые надзирали. Вот это была очень страшная картина, и поэтому хорошо, что это вытаскивают из-под ковра и начинают действовать в соответствии с законом.
В соответствии с новым законопроектом, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений в случае заключения письменного соглашения о сотрудничестве со следствием могут рассчитывать на многие поблажки, вплоть до прекращения уголовного преследования. Кроме того, государство распространяет на них и их родственников действия программы по защите свидетелей. Но, по мнению экспертов, в законопроекте, который Дума рассмотрит сегодня, не все так гладко. В частности, здесь есть положение, по которому соглашение о сотрудничестве подписывает прокурор, а решение о рассмотрении дела в особом порядке принимает суд, говорит Анна Паничева.
Это означает, что к моменту, когда дело поступило к судье, следователи получили нужную информацию, обратились к прокурору, прокурор написал это представление, направил дело. Человек, который дал показания, возможно, рисковал жизнью своей, детей, супруги. А судья говорит, ну вот я не считаю, что все соблюдено. И дальше все идет в общем порядке. Это очень страшно.
Поскольку законопроект, позволяющий заключить сделку с правосудием, Дума рассматривает пока только во втором чтении, у депутатов есть возможность исправить и этот недочет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
О результатах голосования российских депутатов по этому законопроекту мы узнаем сегодня днем от нашего корреспондента Данила Гальперовича, который работает в Государственной Думе. Ну, а кроме этого, в эфире информационных программ «Радио Свобода». Развитие ситуации с российским сержантом Александром Глуховым. Сегодня его мать выступит перед журналистами и расскажет, что она думает по поводу недавнего возбуждения уголовного дела против ее сына по статье «Дезертирство». А наш корреспондент в Тбилиси выяснит, как живет сам солдат, собирается ли он возвращаться на родину и на каких условиях. И не пропустите самые интересные материалы на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Тверской районный суд постановил выплатить координатору движения обороны Олегу Козловскому компенсацию за незаконный арест на марше несогласных. Стало известно о нападении на еще одного подмосковного журналиста. В Серпухове избит выпускающий редактор газеты «Молва» Максим Золотарев. И Йозеф Фрицель, 24 года, державший в плену дочь, которая родила от него 7 детей, признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. Наказание он будет отбывать в психиатрическом центре.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России приняло за основу программу антикризисных мер на 2009 год и изменения в бюджет. В Москву доставлены тела 9 россиян, погибших в автокатастрофе во Вьетнаме. В Грозном в ходе операции по задержанию боевика ранения получили 3 военнослужащих. Лидеры стран Евросоюза отвергли призывы США увеличить государственные расходы на борьбу с кризисом и стимулирование экономики. На Международной космической станции установлены солнечные батареи, доставленные с Земли шаттлом Discovery. Следующий выпуск новостей через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в эфире про радиостанции «Свобода» программу «Грани времени». Ее тема: превращается ли в тенденцию на пространстве Содружества независимых государств отмена ограничений на число президентских сроков. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым. Программа, еще раз напомню, выйдет в 10 часов утра в записи. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы» сейчас тема из утренней прессы. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев.
Доброе утро, Михаил, еще раз.
Доброе утро.
Чрезвычайная, я бы сказал, публикация. Ну, насколько чрезвычайное происшествие, настолько и чрезвычайная публикация. Речь идет о вчерашнем беспрецедентном по дерзости ограблении, совершенном в аэропорту Внуково. Единственное, издание, которое успело опубликовать материал на эту тему, это газета «Газета», которая рассказывает подробности произошедшего и излагает некоторые версии того, что это могло означать. Напомню, что вчера среди бела дня в аэропорту Внуково в особо охраняемой зоне на летном поле было совершено нападение на человека, который перевозил более 1 миллиона долларов. Как это произошло? В 12.17 в аэропорту Внуково приземлился 371 рейс из Махачкалы. Одному из пассажиров 371 рейса был выдан его багаж прямо на борту самолета. Это были три сумки, две с деньгами и одна с личными вещами. К борту подъехал микроавтобус, который должен был доставить этого человека в VIP-зону аэропорта Внуково. Но он туда не попал, потому что дорогу ему перегородила черная Audi A8 с номерами серии AMR. По утверждению газеты «Газета», эта серия ставится на автомобили, которые принадлежат центральному аппарату Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры или специального гаража правительства. Также на этой Audi был установлен проблесковый маячок. Как выяснилось позднее, номера были поддельными. Настоящая машина с такими номерами стояла в гараже в тот момент, когда происходило нападение. Из машины выскочили четверо людей в масках, вооруженные пистолетами и автоматами. Уложили на пол водителя микроавтобуса, сопровождающего и самого курьера. Отобрали все три сумки и скрылись с территории аэропорта в неизвестном направлении. Вот так выглядит сухое описание событий. По свежим следам в аэропорт Внуково прибыл первый заместитель начальника управления по обеспечению безопасности на транспорте генерал-майор Шарабаров. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Газета «Газета» полагает, что самые жесткие меры будут приняты к охране аэропорта и к службе безопасности Внуково. Потому что если с такой легкостью на летное поле в особо охраняемую зону могли проникнуть грабители, то на их месте могли бы оказаться и террористы, которые готовили захват самолета. Некоторые любопытные подробности приводит газета «Газета» относительно рейса номер 371 «Махачкала-Москва». Оказывается, этот рейс вполне можно назвать «золотым». На его борту регулярно перевозятся из Дагестана в Москву очень крупные суммы денег. Так, например, в сентябре был задержан курьер, у которого при себе в сумках находилось в общей сложности более 2 миллионов долларов. Доказать криминальное происхождение этих денег не удалось. Деньги были возвращены, правда, часть при этом была украдена. По предположению газеты «Газета», эти деньги регулярно передаются из Махачкалы в Москву на нужду неких дагестанских коммерсантов. Ни источник этих денег, ни их получатели не указывается. Указывается только, что вот те люди, которые в сентябре были задержаны во Внуково, работают в том же ЧОП «Карат», в котором трудятся и ограбленные вчера. Я думаю, что все газеты еще будут следить за этим происшествием, и мы узнаем подробности.
Ну да, будем ждать журналистских расследований. Спасибо, Михаил. Обзор прессы подготовил Михаил Шевелев. Сегодня, в день рождения Святослава Рихтера, Московская консерватория посвящает концерт его памяти о музыкальном приношении великому музыканту. Тамара Леленкова.
Приношение Святославу Рихтеру – это ежегодный проект, который традиционно проходит в Большом зале консерватории. Так, фонд Рихтера чтит память великого пианиста и выполняет его завет привлекать внимание к самым интересным исполнителям. В прошлом году дирижировал Теодор Курензис. Сегодня вечером прозвучат отрывки из оперных произведений в исполнении вокалистки Любови Петровой. А во втором отделении программы Наталья Гутман представит концерт для виолончели с оркестром Дворжика. Я попросила Наталью Гутман рассказать о предстоящем концерте и о музыке для виолончели.
Солистка первого отделения – это Любовь Петрова, бывшая выпускница консерватории Московской по классу Писаренко. И сейчас она поет Метрополитен опера и по всей Европе. Солистка второго отделения буду я. Дирижер будет из Швейцарии и Португалии, такой Марк Тардион, первый раз будет здесь выступать. Я очень этому рада, он очень хороший музыкант и очень приятный человек. Оркестр Плетнева.
Большими оркестрами для солистов выступать для вас сложнее, интереснее?
Интереснее, да. А легкого вообще ничего нет в этой профессии. Когда играешь с большим оркестром, это так же трудно, как играешь с малым, или играешь соло, или играешь рояль. Но есть своя специфика, конечно. Надо знать оркестр, надо быть вместе, надо контактировать в музыкальном смысле во время игры. Со всеми голосами, знать партитуру, надо слышать себя со стороны, какой масштаб звучания должен быть и так далее. Очень много нужно знать, что ты играешь. Не только свою партию, а партию оркестра. Все-таки в каком-то смысле солист, он... лидер, он ведет за собой оркестр.
Из современных композиторов кто-то для виолончели, соло любит сочинить? Играете ли вы современную академическую музыку?
То, что мне нравится, я играю. Я учу. Не так много сейчас пишут хорошего. Но еще, слава богу, есть что поиграть. 20 век очень богат был сочинениями для виолончели. Большей частью благодаря Ростроповичу появилось столько замечательных сочинений благодаря ему. Начиная с Прокофьева и Шостаковича и так далее. Много композиторов писали для него. Сейчас это немножко угасло, ушли большие композиторы. Я люблю Прокофьев, Шостакович, Шнитке современных. Лютославский, Хиндемит, Дютье, Бриттон. Знаю, что у Губайдуллина несколько концертов для виолончели, но я их не играла. Я думаю, что они замечательные. А совсем современные я не встречала интересующих меня сочинений.
Что касается классической музыки, очень много идет повторов. То есть публика идет на то, что уже знает.
Каждый раз обдумываю, что играть. Успеваю ли я выучить что-то новое, или я повторяю. Повтор – это не всегда просто повтор. Это заново услышанное сочинение. И бывает очень приятно вернуться к старому. На каком-то другом этапе. Так что на виолончели не такой огромный репертуар, как у фортепиано, например, пианистов. Я всю жизнь завидую пианистам. Поэтому приходится более часто повторять то, что сыграно уже неоднократно. Больше приходится это делать, чем пианистам, которые постоянно могут еще новые учить. И все равно неисчерпаем репертуар.
А у вас какая-то особая виолончель?
Не особая тем, что она мне не принадлежит. Мне дали из западной коллекции поиграть на ней. Она итальянская, мастер Гафриллер того же времени, что Страдивари делал. Я как милость это имею. Рада, что мне предложили. Уже это хорошо. Потому что иметь дело с нашей коллекцией, это можно лучше повеситься.
На ваш взгляд, российский слушатель и европейский, есть различия? И репертуар вы как-то подбираете?
Нет, я не подбираю никак репертуар. Российский слушатель, естественно, для меня очень дорогой, я люблю. Подбирать я не для публики подбираю, я подбираю то, что мне кажется интересным.
Изменился, может быть, в большом зале консерватории слушателей?
Нет, на моих концертах я не замечаю. Каждый имеет свою публику в основном. На мои концерты вряд ли ходят те, которые говорят по телефону во время концерта.
Услышать виолончель Натальи Гутман можно будет сегодня в Большом зале консерватории на концерте, посвященном памяти Святослава Рихтера. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас несколько слов о спорте, о футболе. Накануне прошли ответные матчи 1/8 финала Кубка УЕФА. Борьбу за этот кубок вели и две российские команды, ЦСКА и «Зенит». Обладатель Кубка, петербургский «Зенит», первый матч своим соперником из Италии, команде «Удинезе», проиграл со счетом 0-2 в Италии, но перед ответной игрой в Петербурге говорили о том, что знают, как отыграть пропущенные мячи. По мнению капитана «Зенита» Анатолия Тимощука, команде нужно было забить быстрый гол, а тренер Дик Адвокат на предматчевой пресс-конференции даже шутил. «Нет ничего невозможного. Они забили 2 мяча за 5 минут, и мы можем сделать то же самое. Может быть, тоже с небольшой помощью судьи», — сказал мистер Адвокат, улыбаясь, и добавил уже без улыбки: «Смотреть на судейство в первом матче было неприятно». «Зениту» нужно было забивать 3 мяча в ворота соперников на Петровском и при этом не пропустить в свои. Увы, сделать этого не удалось. Счет, окончательный счет вчерашнего матча 1-0 в пользу россиян устроил итальянцев. Команда «Удинезе» прошла в четвертьфинал Кубка УЕФА. Чуть лучше дела перед ответной игрой в Донецке были у московского ЦСКА. ЦСКА играл с «Шахтером». В Лужниках команда бразильца «Зико» победила «Шахтер» со счетом 1-0. А вот в Донецке армейцы уступили 0-2. И таким образом все российские команды выбыли из участия в европейских кубковых турнирах. Это что касается спортивных событий. О культуре. В эти дни одна за другой в России открываются выставки, посвященные 200-летию со дня рождения Николая Гоголя. Московский музей Пушкина подготовил новую экспозицию, которая называется «Гоголевский бульвар. Художественный мир писателя в документальных памятниках 19-20 веков», рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставка большая, подробная, с уникальным подбором материала. Ее организовали сам Пушкинский музей и Российский государственный архив литературы и искусства, сокращенно РГАЛИ, при участии еще доброго десятка хранилищ, библиотек, музеев, театров, архивов, над чего выставку назвали «Гоголевский бульвар». Вот разъяснение директора РГАЛИ Татьяны Горяевой.
Это наша концепция, и вся выставка фундирована нашими архивными документами из той коллекции, которая хранится в нашем архиве, начиная с 59 года. Она пополнялась потом, а главное, что коллекция, которая существует в нашем архиве, позволяет из самых разных фондов, из коллекций тематических, предметных, извлекать по разным темам, по разным персоналиям богатейший материал. Это вот документы периода жизни и творчества Гоголя. Это период, связанный с празднованием столетия, и вся эта вот уже детективная история с перезахоронением Гоголя, и так называемая культурологами Гоголиана. То есть то значение Гоголя, которое он оказал уже на всю культуру второй половины 19 и 20 века.
Правильно ли я поняла, что таким образом выстраивается своеобразный метафорический гоголевский бульвар?
Да, тут есть и метафора, конечно, ну и топография, безусловно, потому что Гоголь из Рима писал, что он невероятно любит Москву. Несмотря на то, что мы знаем, что он метался и любил также и свою Малороссию, и Санкт-Петербург, конечно, и 12 лет все-таки из своей достаточно короткой жизни он прожил за пределами России. Это Баден-Баден, это Париж, это, конечно, любимый им Рим, это паломничество в Иерусалим. И он передвигался с огромной быстротой, даже живя в Санкт-Петербурге, приезжая туда на какой-то достаточно короткий срок, он постоянно менял квартиры. И вот Гоголевский бульвар – это любимое его место, неподалеку совсем Никитский бульвар, где он ушел из жизни на квартире в усадьбе Александра Петровича Толстого.
Какой самый неожиданный документ вы предоставили?
Неожиданным оказался документ, который буквально за 4 дня до открытия мы получили из Киева. Это свидетельство о рождении Николая Васильевича Гоголя. Но вот они нам прислали из Национальной библиотеки имени Вернадского свидетельство, в котором сказано, что Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта 1810 года. Это либо ошибка, либо надо специалистам уже комментировать. Может быть, какие-то обстоятельства, связанные с его гимназическим образованием в Нежинской гимназии.
Говорит Татьяна Горяева. А мы напомним, официальной датой рождения писателя считается 1 апреля или 20 марта по старому стилю 1809 года. Если же поверить свидетельству о рождении, 200-летие следовало бы отмечать только в будущем году. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На юго-востоке Москвы произошел пожар в комплексе деревянных зданий «Банная усадьба». Пострадавших нет. Правительство России приняло за основу программу антикризисных мер на 2009 год объемом около 1,5 триллиона рублей. Одобрены также изменения в бюджет России на 2009 год. Его дефицит составит 3 триллиона рублей. Москву доставлены тела 9 россиян, погибших в автокатастрофе во Вьетнаме. За 2 дня до этого на родину перевезли 15 туристов, получивших в катастрофе ранения. В Грозном в ходе операции по задержанию предполагаемого боевика ранения получили 3 военнослужащих внутренних войск. Боевик скрылся. Президентские выборы в Киргизии состоятся 23 июля 2009 года. По сообщению агентств, такое решение было принято в пятницу большинством голосов депутатов парламента. Президент США Барак Обама приветствовал решение Палаты представителей Конгресса утвердить закон о 90% налоге на премиальные выплаты сотрудникам компаний, получившим помощь от государства. Лидеры стран Европейского Союза отвергли призывы США увеличить государственные расходы на борьбу с кризисом и стимулирование экономики. Участники саммита ЕС в Брюсселе заявили, что они хотят сначала увидеть результаты прежнего стимуляционного плана стоимостью 400 миллиардов евро. Сомалийские пираты захватили в Аденском заливе греческое судно, на борту которого находятся 24 человека.
Екатерина Евсеева знакомит вас с новостями. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Напомню, что одна из главных тем нашей программы – это акции протеста экологов против ввоза в страну радиоактивных отходов. Мы сегодня спрашиваем, на каких условиях вы согласились бы на ввоз иностранных ядерных отходов на территорию России? СМС-сообщение вы можете присылать нам на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте мы также принимаем ваши ответы. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну а через несколько минут будет включен телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ждем ваших звонков. Напомню, что звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, российские экологи в эти дни проводят акции протеста против ввоза в страну радиоактивных отходов. В четверг, 19 марта, из Германии в порт Петербурга прибыло немецкое судно с крупнейшей за все время партией отходов на борту. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
1250 тонн отвального гексафторида урана прибыли в петербургский порт и уже перегружены на железнодорожные платформы, которые вскоре отправятся в Сибирь. Но перед этим они некоторое время простоят в густонаселенном районе Автово, где экологи и устраивают свои акции. И чтобы выразить протест против незаконного, по их мнению, ввоза радиоактивных отходов в Россию, и чтобы рассказать жителям Автово, какой опасности они подвергаются, имея под окнами смертоносный груз. Контракты по ввозу этих отходов нельзя продлевать, говорит сопредседатель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Слевяк.
Контракт вот вроде бы должен в конце этого года закончиться. С нашей точки зрения, нужно прямо сейчас отказываться от этого, тем более промышленность говорит, что ей это и не надо. Ситуация какая? В 96-м году, когда был заключен первый контракт на подобную деятельность, атомная промышленность испытывала довольно серьезные финансовые проблемы и стоял вопрос вплоть до закрытия комбинатов по обогащению урана, и дабы обеспечить их хоть какой-то работой и средствами к существованию, Росатом решил вот возить эти радиоактивные отходы. Сейчас просто ситуация поменялась, денег очень много у атомной промышленности, ей действительно это все не надо.
Экологи намерены замерять радиационный фон на всем пути ядерных отходов из Петербурга в Сибирь. 19 марта после проведения протестной акции был ненадолго задержан один из ее организаторов, сопредседатель экологической организации «Экоперестрой» Рашид Алимов. Его обвинили в несоблюдении правил пожарной безопасности, поскольку на акции был зажжен фаер, а также в превышении заявленного числа участников, говорит активистка «Экоперестройки» Вера Пономарева.
Очень многих людей беспокоит, что ядерные отходы транспортируются прямо фактически у них под окнами. И, конечно, несмотря на то, что в заявке было написано 30 человек, поскольку люди приходили и уходили постоянно, то есть там было больше народу, но их, конечно, нельзя считать. Но вот интерес был большой.
Теперь экологи планируют начать кампанию по борьбе с возведением терминала в Усть-Луге для принятия радиоактивных отходов, запустить которую планируется через 2 года.
Нам все чаще говорят чиновники из Росатома, не беспокойтесь, мол, теперь мы будем возить все это дело через Усть-Лугу. Нам не кажется, это совсем выходом из положения.
Экологи обращают особое внимание на то, что предполагаемый терминал ущемит права коренных народов, живущих в этих местах. в том числе народа Ижора, защищенного специальным федеральным законом о малочисленных народах. Экологи указывают и на то, что ранее Росатом заявлял, что контракты продлеваться не будут, тогда закономерен вопрос о целесообразности терминала. На 21-22 марта намечен Всероссийский экологический форум, на котором Greenpeace и Экозащита собираются поднять вопрос о незаконности ввоза гексафторида урана в Россию и подготовить обращение в Генеральную прокуратуру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну что ж, напомню, что сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 22212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете присылать нам ответы на вопрос, на каких условиях вы согласились бы на ввоз иностранных ядерных отходов на территорию России, и присылая СМС-сообщение на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Итак, у нас есть дозвонившийся Владимир из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня немножко другого характера вопрос. Я хочу попросить вас, может быть, вы смогли бы выяснить, почему на частоте 1044 килогерц вас глушат с невероятнейшей силой?
Хорошо, Владимир, мы постараемся узнать и ответить вам на этот вопрос. Сейчас другой наш слушатель, Владимир Иванович. Владимир Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, я имел к этому отношение непосредственно к, скажем, будем так говорить, ядерной энергетике, и, скажем, есть какое-то понятие об атомных отходах. Значит, вопрос вот в чем стоит. Сама система защиты от, скажем, от соприкосновения биологических форм с этим, она достаточно серьезна. Но учитывая вот ту систему русскую, я просто вещи называю своими именами, русскую систему разгильдяйства и русскую систему, скажем так, вот подкупа чиновника, я думаю, что вероятность, скажем, доставки до вот этого радиоэлемента до производства, она все-таки имеет очень большую вероятность, так сказать, вот, быть, иметь место быть, вот так сказать, нарушено, нарушенным контуром быть. То есть,
Владимир Иванович, так как вы ответите на наш вопрос? Вы-то согласились бы, и на каких условиях согласились бы, если согласились бы на ввоз иностранных ядерных отходов в Россию?
Ну, давайте так. Если, скажем, соблюдать четко технологию доставки вот этого, скажем, отхода, значит, он не составляет никакого, так сказать, нарушения или там, или вреда для внешней среды совершенно. Вот. Ну, достаточно сказать, что, ну, условно...
Если его правильно захоронить.
Да, если его доставить правильно, и, то есть если его правильно доставить до места, так сказать, захоронения или переработки, потому что, во-первых, это есть еще ценное сырье, надо это не забывать, это раз. А во-вторых, то есть на перспективу, если, например, сегодня технологии отсутствуют такие, чтобы четко его до нуля отработать, то, может, перспектива лет через 100, это будет, то есть сырье уникальное, это раз. Во-вторых, что я хотел бы подчеркнуть, это сама система. Тема вот эта. Хочу привести на Чернобыльские атомные станции. Сама атомная станция, она построена по принципу, скажем, сохранения внешнего контура. Что такое есть? При самом худшем исполнении, то есть, условно, возьмем взрыв вот этого элемента, наружный контур должен остаться целым. Так вы можете представить, как была нарушена, значит, технология, что наружный контур, вот эта бочка, да, то есть вот это, потому что любой атомный какой-то там, скажем, элемент, он хранится в бочке. То есть есть биологическая защита, есть физическая защита, есть очень много защит, которые не позволяют. Вот это как надо было нарушить технологию, чтобы разорвать вот этот наружный контур. Вы примерно понимаете, я так общими словами говорю. Так вот, в чем велика вот эта опасность доставки вот этого элемента? Это вот эта система, я бы назвал вот это русское разгильдяйство, это раз. Второе, это, ну, я предполагаемые вот эти все опасности, которые могут быть. Вот. Не исключена даже система воровства, к сожалению, да. Вот. и вот это несоблюдение всех технологических норм. Вот это. А сама форма доставки, она не представляет совершенно никаких опасностей. Уж поверьте мне, я вам четко говорю.
Владимир Иванович, спасибо. Ну что ж, вот наш слушатель из Москвы согласен на ввоз отходов из Европы при соблюдении технологических норм. Сейчас на линии прямого эфира Виталий. Виталий, доброе утро. А вы на каких условиях согласились бы на ввоз иностранных ядерных отходов в Россию?
Зарядом во время службы в армии. Я категорически против законного и незаконного ввоза в Россию любых ядерных отходов. И коль скоро незаконно все-таки произошел ввоз в Россию, я считаю необходимым, чтобы они были захоронены или сданы на хранение всем членам «Единой России», особенно верхушки, начиная с Путина. Спасибо.
Спасибо, Виталий. Это был звонок Виталия из Москвы. А сейчас последний звонок мы примем. Николай, здравствуйте.
Да, я. Да, я.
Да, говорите, Николай.
Да, во-во. Значит, я за ВОЗ. Дело все в том, что это ценное сырье, и люди просто этого не понимают. Другое дело, на каких условиях ставится вопрос. А условия раньше были, когда-то объявлены, что нам за это еще и платят. То есть дают целое сырье и платят. Этот шестифтористый уран, значит что? Фтор можно в домашний холодильник, этот фреон делать. Потом этот непригораемый покрытие, который наш сковороды не умеет делать, этот самый этот фторопласт. Потом этот самый уран-238. Нам когда все говорили про реакторы на быстрых нейтронах, замолкли об этом, они опасны слишком. В зоне обогащения можно использовать, превращать его в плутоний-239. Потом это когда-нибудь все-таки разработает этот реактор, это как этот самый, вот прямо старый стал, этот, ну, термоядерный реактор. Там тоже можно из урана-238 делать это сам, превращать его в плутоний-239. Вот. А, кстати, этот предыдущий, этот, который в армии служил, он не понимает. Снаряды-то им бронебойные, из чего делают середину этот самый бронебойный из урана-238? Хоть бы это бы он знал.
Николай, спасибо. Ну что ж, это были ваши звонки. Так отвечают наши слушатели на вопрос, на каких условиях они согласились бы на ввоз иностранных ядерных отходов на территорию России. Ну а сейчас в нашей программе «Обзор прессы». Вновь в студии Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Какую тему сейчас вы выбрали?
Попытались абстрагироваться от политики, как внутренней, так и внешней, и посмотреть, что пишут сегодняшние российские газеты на неполитические темы. Газета «Газета», безусловно, чемпион сегодняшнего дня, не только успела написать о вчерашнем чрезвычайном происшествии во Внуково, но и опубликовала еще один любопытный материал, посвященный тому, как будет выглядеть Москва, столица Российской Федерации, после кризиса. Газета отмечает некоторые тенденции в развитии столицы. Так, например, руководитель московского метрополитена Дмитрий Гаев доложил о том, что сократился пассажиропоток в метро. Научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин утверждает, что интенсивность движения в Москве упала на 10%. И, опираясь на эти цифры, автор публикации в газете «Газета» пытается спрогнозировать, как же будет выглядеть город, если московские власти в условиях кризиса поведут себя разумно. Изменится структура потребления. Москвичи вернутся к продукции более простой, надежной и не пафосной. Замрут стройки бессмысленных торгово-развлекательных и торгово-культурных комплексов. Это позволит сохранить культурное наследие Москвы. Закроются, наконец-то, такие промышленные предприятия, как завод «Клейтук», Микояновский мясоперерабатывающий комбинат, завод «Серпомолот», шинный «Красный богатырь», электроламповый. Что важно, наконец-то в Капотне погаснет факел московского нефтеперерабатывающего завода. Исчезнут многочисленные рекламные щиты. Не исчезнут совсем, но их станет гораздо меньше. Торговля откажется от бессмысленных гипермаркетов и станет ближе к потребителю. Как считают авторы публикации в газете «Газета», это повлияет еще и на бытовые отношения между москвичами. Они станут реже выезжать за пределы своих микрорайонов. Это побудит их проявлять больше заботы о окружающей среде, вот такой микроокружающей среде, и заставит их внимательнее взглянуть на людей, которые живут рядом с ними.
Ну, раз уж сократился пассажиропоток в метро и количество автомобилей на улицах Москвы, наверное, можно сказать, что уже реже стали выезжать.
Есть шансы на то, что фантазии автора публикации «Газета. Газета» могут оказаться не такими уж фантазиями.
Спасибо, Михаил. Обзор прессы подготовил Михаил Шевелев. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве 8 часов 46 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России приняло за основу программу антикризисных мер на 2009 год и изменения в бюджет. Лидеры стран Евросоюза отвергли призывы США увеличить государственные расходы на борьбу с кризисом и стимулирование экономики. В Москву доставлены тела 9 россиян, погибших в автокатастрофе во Вьетнаме. В Грозном в ходе операции по задержанию боевика ранения получили 3 военнослужащих. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как расследуется убийство владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева? Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политолог Станислав Белковский считает, что президент Медведев может стать бизнес-посредником.
В блогах «Свободы».
Встречался ли молодой Владимир Путин с президентом Рейганом? История одной фотографии.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Сейчас экономическая тема в программе «Время свободы». Темпы падения промышленного производства в России, нараставшие с осени, теперь замедлились. Более того, если сравнить январь-февраль этого года с прошлогодними показателями, то рост промышленного производства оказался вдвое большим. За счет каких факторов и какова роль в них государственной поддержки, оказываемой промышленным компаниям? Об этом репортаж Сергея Сининского.
В феврале объемы промышленного производства в России увеличились к уровню января на 6,4%. С одной стороны, это легко объяснить тем, что рабочих дней в феврале оказалось на треть больше. Но то же самое было и в прошлом году. Тем не менее, теперь рост промышленного производства в феврале к уровню января оказался вдвое большим, чем год назад. И хотя в целом за два первых месяца этого года объемы производства упали почти на 15% к уровню января-февраля года прошлого, появились ли основания говорить в целом о некотором замедлении темпов его сокращения в России? Из Москвы главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
С моей точки зрения, можно говорить о как минимум некотором оживлении, и это безусловно так. Это может быть связано с тем фактом, что Центральный банк объявил о прекращении девальвации в конце января. Однако я бы не стал делать никаких далеко идущих выводов из этого, поскольку, с моей точки зрения, к сожалению, ситуация далека от стабильной, и в этом году нас не ждет ничего подобного тому, как развивались события в 98-99 году, то есть никакого быстрого восстановления отечественной промышленности может не получиться, поскольку сейчас ситуация достаточно сильно отличается от той, которая наблюдалась 10 лет назад.
Тем не менее, если вернуться к февральским показателям, насколько весомым, на ваш взгляд, можно считать вклад в них мер государственной поддержки промышленности, в первую очередь государственных кредитов, предоставленных через уполномоченные на то банки?
Если говорить о мерах господдержки, то нет. Я полагаю, что ощутимого эффекта от тех мер, которые правительство обещало сектору, и части мер, которые были предприняты, я думаю, что в февральских показателях нет. Если говорить о мерах, то это скорее вот девальвация. То есть остановка девальвации могла действительно иметь весьма позитивный эффект.
Девальвация рубля стала фактором, стимулировавшим в экономике процесс, который эксперты называют импортозамещением, когда дорожающие импортные товары начинают замещаться на рынке относительно более дешевыми отечественными. Аналитик компании АК «Корпоративные финансы» Максим Осадчий.
Два механизма позволили производству в феврале на 6,4% превзойти промпроизводство января. В первую очередь импортозамещение, которое очень хорошо, очень рельефно видно из данных Госкомстата по пищевой и легкой промышленности. Ну и кроме того, мы видим также довольно хороший рост, например, в машиностроении. Грузовые автомобили рост составил 9,5%. троллейбусы вообще на 50%. Это в первую очередь, конечно, связано с господдержкой. То есть два источника – импортозамещение из-за девальвации, и второй источник – это целенаправленные инъекции, в первую очередь, в тяжелую обрабатывающую промышленность.
Как заявил на этой неделе первый вице-премьер России Игорь Шувалов, к 10 марта общий объем государственных кредитов российской экономики, предоставленных за последние месяцы через банки, составил 2,6 триллиона рублей. Это почти 75 миллиардов долларов. Банковский аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Тот объем поддержки, который господин Шувалов озвучивает, был предоставлен банковскому сектору, это не те средства, которые туда ушли, оттуда не вернулись. Он включает в эту сумму все средства, которые были предоставлены банковскому сектору, в том числе через залоговые, беззалоговые аукционы ЦБ, и также долгосрочные ресурсы, которые были предоставлены нашим крупным государственным банкам, в частности Сбербанку, ВТБ и Россельхозбанку. То есть из этого объема, который называет господин Шувалов, где-то около 60-70% это те средства, которые были на временной основе предоставлены банковскому сектору, чтобы поддержать ликвидность, они уже вернулись обратно.
Но оставшиеся 30-40% предоставленных государством кредитов все же остались в экономике.
Говоря о проникновении этих средств в реальную экономику, мы это видим, а несмотря на заявления скептиков об обратном. Безусловно, многие банки занимались спекуляциями на рынке Форекс в январе. Сейчас этот процесс завершился. Наши крупные банки не занимались спекуляциями на рынке Форекс. Сейчас уже и мелкие перестают этим заниматься. Единственное, что остается делать банкам, это кредитовать или сидеть на деньгах. Безусловно, риски кредитования сейчас возрастают, потому что растет доля просроченной задолженности. Тем не менее, если мы посмотрим по результатам января, кредитный портфель по системе в январе вырос, по нашим оценкам, 2,5%. То есть по официальным данным ЦБ он вырос на 6,2% с месяца на месяц в январе к декабрю объем кредитного портфеля. Если мы его скорректируем на девальвацию рубля, где-то 2,5% был рост кредитного портфеля по сектору. Это, в общем-то, неплохой результат.
Антикризисная программа, обсуждавшаяся в четверг на заседании правительства России, предусматривает выделение в этом году российским банкам новых кредитов на 400 миллиардов рублей, это 12 миллиардов долларов, для дальнейшего кредитования экономики. Но и эти кредиты относительно короткие. Вернуть их государству банкам предстоит через 9-12 месяцев.
Рассказывал Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В ближайшие выходные в Словакии состоятся очередные президентские выборы, а на днях в стране отметили День гимна Словацкой Республики. Два этих события на время отвлекли жителей страны от проблем, связанных с экономическим кризисом, и спровоцировали ряд общественных дискуссий в средствах массовой информации на довольно патетические темы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Татрами сверкает, громы страшно бьют. Так можно перевести начало гимна Словацкой Республики, которому на днях исполнилось 165 лет. Слова написал известный словацкий поэт Янка Матушка. Стихотворение возникло в 1844 году как протест против того, что известному словацкому народному просветителю Людовиту Штюру венгерскими властями было запрещено продолжать свою педагогическую деятельность в одном из лицеев Братиславы. В хронике Словакии рассказывается, что в то время студенты, собираясь на частных квартирах, где велись разговоры о будущем страны, часто пели патриотические песни. «Над Татрами сверкает» стала среди них одной из самых любимых. Во второй половине XIX века эта когда-то народная песня, которой Янка Матушка написал новые слова, стала столь популярной среди народа, что на некоторое время люди забыли об авторе текста. Рукопись не сохранилась, что стало причиной споров об авторстве. После распада Австро-Венгрии в 1918 году песня «Над Татрами сверкает» стала государственным гимном Словацкой Республики, а окончательный вариант музыки написал современный словацкий композитор Владислав Бурлас. В мелодию я постарался внести определенные архаические элементы. Это основа современного гимна, который был одобрен за несколько часов до его официального представления. В 2004 году, после вступления Словакии в Европейский Союз, высказывались предложения вновь изменить гимн страны. Так бывший президент Михаил Ковач высказал мнение, что гимн перестал быть актуальным. Нам нужен новый гимн, который бы прославлял то, что мы стали свободной страной и частью большого европейского сообщества, сказал он в одном из своих интервью. Однако его инициативу ни в правительстве, ни в народе не поддержали, поэтому до сих пор новый день в Словакии начинается со старой песней. Гимн не собирается ни один из семи кандидатов в президенты Словакии. 21 марта один из них станет новым главой государства. По данным опросов, сейчас в предвыборной кампании лидируют нынешний президент Иван Гашпарович и представительница оппозиции, бывшая министр по делам труда, семьи и социального развития Ивета Радичева. Всем избирателям Иван Гашпарович предлагает обратить внимание на его 20-летний опыт работы в большой политике.
Моя
задача – не кричать и не бить по столу кулаком. Моя задача заключается в том, чтобы всегда находить такие способы и методы решения проблем, которые бы объединяли всех граждан Словакии. Оппозиционный кандидат в президенты Ивета Радичева говорит, что в случае победы займется в первую очередь решением проблем экономического и энергетического кризиса в Словакии. Правительству Словацкой Республики я хочу предложить сотрудничество, которое поможет пережить всем нам этот тяжелый период. По мнению экспертов, в этот раз программы всех семи кандидатов похожи друг на друга, а предвыборные рекламные кампании не отличаются особой оригинальностью. Возможно, это связано и с финансовыми ограничениями. По закону на предвыборную кампанию не должно быть потрачено более 133 тысяч евро. Что касается настроения словаков, то по данным некоторых исследований, сейчас их больше интересуют не выборы президента, а рост безработицы и снижение уровня жизни в стране. Поэтому многие в Братиславе сегодня шутят, перефразируя Янка Матушку. «Над Татрами начинает сверкать, и громы начинают дико бить». Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
В конце второго часа программы «Время свободы» прочитаем несколько сообщений, которые приходят к нам на номер 8-903-743-2801 на пейджер в Москве и по электронной почте. Напомню, мы сегодня вас спрашиваем, на каких условиях вы согласились бы на ввоз иностранных ядерных отходов в Россию. Николай Петрович пишет нам: «Превратить Россию в международное отходное место для захоронения радиоактивных отходов могла только власть временщиков, которая заранее знала, что будет жить далеко от родины в своих зарубежных владениях». Андрей из Москвы пишет: «Наше правительство плюет на мнение народа, хватит нам уже Чернобыля, и так сплошная мусорная помойка. А кто подписывает документы о захоронении ядерных отходов, пусть захоранивает на своей даче». Татьяна пишет, что захоронение в ВОЗ и захоронение отработанных ядерных отходов в России – это преступление перед будущим поколением. «Все здравомыслие Росатому заменил зеленый долларовый шелест», пишет Александр. Леонид из Москвы интересуется: «Сейчас Россия построила атомную станцию в Иране, и что теперь? Мы будем обязаны хранить иранские радиоактивные отходы у себя? Согласен на ввоз ядерных отходов в Россию в обмен на вывоз из нее нынешнего руководства». Это сообщение нам прислал Илья. Борис пишет: «У нас своей грязи хватает, я против ввоза». И еще одно сообщение. Галина пишет: «Категорично нет». Так, вы сегодня отвечали на наш вопрос, на каких условиях вы согласились бы на ввоз иностранных ядерных отходов на территорию России. В следующем часе нашей программы «Время свободы» поговорим о предложениях России по изменению мировой экономики в качестве противодействия кризису, а также о ярмарке разводов в Великобритании. Будет у нас и обзор прессы, новости мегаполисов и городской репортаж.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.